Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами поговорим о послании святого апостола Павла к филиппийцам. Его в эти дни читают в церкви. И мы сегодня обратим внимание на один его ключевой фрагмент, один из его ключевых фрагментов этого послания. Это вторая глава послания к филиппийцам, где речь идет об уничижении, прославлении Христа и о том, что это означает для нас, для нашего поведения. Вот что пишет апостол. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас хотение и действия по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы быть вам неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к вохвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Но если я и соделываюсь, жертвую за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, а всем самым и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне». Это одно из посланий, которое святой апостол Павел пишет из уз, из заключения, и он обращается с увещеванием к членам филиппийской общины. И он привлекает их внимание к такой добродетели, как смиренно-мудрие. И добродетель это для людей того времени, как и для людей сейчас, была странной, чужой и непонятной. В античном мире ценилась добродетель мужества, добродетель воздержанности, добродетель богоразумия, добродетель стойкости. Античные философы об этом рассуждали, но смирение не считалось добродетелью. Это чисто христианское уже влияние. Да, непомерная гордыня, хибрус, считалась пороком. И считалось, что человек, предающийся непомерной гордыне, он навлекает на себя неудовольствие богов. Но смирение не считалось добродетелью, люди не знали об этом. И поэтому апостол особенно наставляет общину в смиренно-мудрии. В чем это смиренно-мудрие проявляется? Часто эта добродетель оказывается и в наше время непонятой, и у нас часто люди считают, что смиренно-мудрие состоит в том, чтобы считать себя отвратительным, плохим, гадким, негодным, уродливым, там, псом смердящим и прочее всякое демонстративное такое самоуничижение. И, к сожалению, вот это демонстративное самоуничижение, оно часто не работает, потому что так бывает, что человек там бьет себя в грудь и говорит: «Да, я там пел смердящий, последний грешник». А потом ему кто-нибудь скажет: «Да, вот это ты плохо поступил». И он тут же взорвется: «Это я плохо поступил, это они плохо поступили». И вот апостол определяет смиренномудрие не как какое-то мнение о себе, не как такое подчеркнутое уничижение себя, а как некая обращенность к другому. «Почитайте один другого выше себя». То есть смирение превозносит ближнего. Смирение смотрит на ближнего, как на высшего по отношению к себе. Смирение вообще не сосредоточено на себе, на своих каких-то ничтожествах, не на своих величиях. Смирение обращено к другому человеку. «Почитайте один другого выше себя». Смиренный человек – это тот, кто взирает на ближнего снизу вверх. Это тот, кто готов уступить. В житии преподобного Сергия Радонежского есть удивительный эпизод. Он, как мы знаем, удалился в пустынное место, чтобы посвятить свою жизнь молитве Богу. И он ничего другого не искал. Но люди стали искать его духовного наставления. Люди собрались вокруг него, стали... Так возник монастырь, и люди поставили его игуменом. Он не хотел, он какое-то время отказывался, но в итоге он вынужден был уступить, он стал игуменом. И через какое-то время люди стали им недовольны, очевидно, он заботился о духовном состоянии братьев, ну, люди стали недовольны им, и как-то были, как пишет агиограф святой Епифаний Премудрый, он пишет, что были произнесены неподобающие слова, и они были произнесены даже не в адрес преподобного, они были произнесены другими людьми, он их просто слышал, и он просто ушел в другое место. Ушел в другое место, он там построил келью, и братья потом ужаснулись, только его побежали искать и стали приходить к нему туда. Но вот преподобный Сергий не стремился утвердить свой статус, он не стремился отстоять свои интересы. Он покорялся братьям, даже когда они были явно неправы. Он не отстаивал свой статус, он просто ушел. И вот смиренномудрие: почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый о других. То есть смирение и любовь, она обращена к другим, она замечает других людей. Нам это очень трудно, мы все время сосредоточены на себе, но вот смиренномудрие, оно обращено к другим людям. И дальше апостол говорит: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Мы должны в этом отношении подражать Господу Иисусу Христу. И дальше начинается знаменитый и великий гимн апостола об Иисусе Христе, о его уничижении. Но многие исследователи Священного Писания считают, что этот гимн, который мы сейчас прочтем, он не принадлежит апостолу Павлу. Он более ранний. И апостол обращается к нему как к тексту, который был известен его адресатам. Вот точно так же, как в наше время мы можем сослаться в беседе друг с другом, или там священник в проповеди может сослаться на какой-то текст из литургии, который у всех на слуху, который все слышали. А также апостол ссылается на гимн, который уже известен в ранней церкви. И в этом гимне говорится о том, кто такой Христос и что Он совершил. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирив себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». О чем здесь идет речь? Это чрезвычайно глубокий текст. «Он, будучи образом Божиим». Вот в греческом языке есть два слова, которые на русский переводятся словом «образ». Это схема, которая соответствует чему-то внешнему. Ну, как мы по-русски говорим, схема, там, не знаю, схема электропроводки. Это не сама электропроводка, это схема. Это некий рисунок, который ее отражает. И морфы. Морфы – это полный набор признаков и свойств, которые делают нечто тем, что оно есть. То есть, будучи образом Божьим, значит, будучи Богом. И некоторые переводы, они так и передают. Он по природе Бог. И здесь апостол говорит о том, что Иисус Христос равен Богу. О том, что Он и есть Бог. Вот это морфа, оно указывает на то, что Иисус Христос – Бог. И греческий глагол, который у нас передан словом «будущий», он указывает на то, что он вечно, вечно пребывает в этом равенстве с Богом. «Не почитал хищение быть равным Богу» нам тоже может быть немножко непонятно в переводе, но речь идет о том, ну вот как некоторые другие переводы передают, не вцеплялся, не держался за это равенство с Богом, но уничижил себя самого. Мы видим, что в ранней церкви, вот уже с самого начала, Иисус Христос признается Богом. И для исследователей Священного Писания вот этот стих, он служит указанием на то, что вера в то, что Иисус Христос – Бог, она не потом когда-то формируется, там, через какое-то время спустя, она с самого начала присутствует в ранней церкви. Я как-то читал полемику между двумя неверующими библеистами. Они оба неверующие. Один воинствующий такой атеист, другой поспокойнее. Вот воинствующего я уже не помню его имени, но он говорил о том, что вот, очевидно, Иисуса как исторического лица не было никогда. Вот мы здесь видим, что его с самого начала объявляют Богом в этом стихе. Не могли же его так быстро обожествить, следовательно, это был некий Бог, которого потом записали уже в люди. И с ним спорил другой неверующий человек, Барт Эрман, и он указывал на то, что нет, есть огромное количество данных, на основании которых мы просто вынуждены признать, что Иисус существовал как историческое лицо. Но с точки зрения любого читателя, который разбирается в языке, речь здесь идет о божественности Иисуса Христа. Это немножко смазывается в переводе, потому что вот наш русский, наше русское слово «образ», оно, ну вот как мы все созданы по образу Божию, там мы говорим об образе, как об иконе, то есть о чем-то, что изображает, но не является по существу. Морфе это именно является по существу, то есть здесь речь идет о божестве Иисуса. И не почитал хищением, не вцеплялся. Соответствующий там греческий оборот означает держаться, вцепляться. Не вцеплялся за это равенство с Богом, но уничижил, буквально опустошил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. И далее апостол здесь в 7 стихе говорит о таком событии, как воплощение. Центр православной веры – это то, что Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. Есть масса попыток со стороны самых разных людей как-то вписать Иисуса Христа в свои представления о мире, в свои идеологии. Вот видеокнижку «Иисус Христос – вестник Шамбалы». Видел там какую-то такую книжку, где были изображены какие-то индуистские божества, и утверждалось, что Иисус – это аватар. С точки зрения там, либеральных богословов, Иисус – это просто был такой, значит, человек. Но вот церковь верит и верит вслед за апостолами и вместе с апостолами, что Иисус Христос – это Бог, который стал человеком. Об этом говорится во многих местах Священного Писания. Например, в Евангелии от Иоанна, и тут мы видим определенную перекличку, в Евангелии от Иоанна говорится так: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И дальше там в 14 стихе: и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Бог, который является Творцом неба и земли, становится человеком в лице Иисуса Христа. И это крайнее уничижение, это крайнее нисхождение. Представьте себе, что человек ради того, чтобы спасти муравейник, становится муравьем. И эта дистанция гораздо меньше, чем между Богом и человеком, потому что мы с муравьями, мы оба тварные существа, мы близки друг к другу достаточно. Между мной и муравьем разница все-таки гораздо меньше, чем между человеком и Богом. И вот Бог уничижает себя до того, что становится человеком. Апостол Павел пишет в одном из своих посланий: «Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие». Для эллинов безумием было не только распятие, но и воплощение. Некоторый языческий автор высмеивал христиан, говоря, что Цельс-то был, говоря, что как же они говорят, что Бог стал человеком. Что же он, Бог пачкал пеленки? И для язычника это была мысль совершенно неприличная и недостойная о Боге, и он, конечно, над ней только смеялся. Но это так. Бог действительно стал младенцем, Бог действительно соделался человеком, Бог действительно родился как человек и действительно возлежал на коленях у Пречистой своей матери, действительно принял на себя все трудности и ограничения человеческого существования. Он уничижил себя самого, он сошел вниз на нашу землю, он стал человеком, сделавшись, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. В древности были еретики, которые вцеплялись в этот стих и говорили: ну вот он только по виду стал человеком, вот он там притворился. Потому что для античного сознания, для языческого, мысль о Боговоплощении, она была невыносима. Потому что Бог, он блаженный, он вечный, он всемогущий, а человек — это слабое, немощное, уязвимое существо, и существо плотское, существо материальное. И для древних язычников эта мысль была невыносима. Они пытались вцепиться в это место у апостола, чтобы сказать, что воплощение было призрачно. Итак, были еретики, которые отрицали подлинность, реальность Боговоплощения. Назывались они докетистами от слова «казаться», «докео». И они считали, что Господь явился в образе чего-то... Ну, вот мы бы сейчас сказали голограммы. Для того, чтобы людям сообщить какие-то истины, но не воплотился подлинно. И они в это место вцеплялись. Ну, понятно, что... любой фрагмент Священного Писания, он должен толковаться в свете других фрагментов Священного Писания. И в других местах Писания святой апостол Павел совершенно определенно говорит о человеческой природе Христа, что един Бог, един посредник между человеками, человек Иисус Христос. Или он говорит о плоти Христа, что иудеи от них же по плоти Христос. То есть апостол Павел, несомненно, верил в то, что Иисус обладает человеческой плотью. И мы дальше увидим, что и в этом же месте тоже речь идет, приняв образ раба, вот то же самое морфа, то есть сделавшись человеком на самом деле, не просто изображая себя человека, как вот образ Бога, он не просто изображает Бога, он является им. Вот он принял, стал человеком на самом деле подлинно. «Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». И Иисус Христос принимает на себя всю человеческую жизнь и человеческую смерть. Он послушен до смерти и смерти крестной. Чего мы видим, что воплощение было не призрачным, призраки не умирают, оно было совершенно подлинным. И он смирил себя, быв послушным даже до смерти. Мы видим, как происходит такое нисхождение Бога, нисхождение Сына Божия, который уничижил себя самого и стал человеком. И, наконец, он уничижил себя настолько, что стал мертвым человеком. Он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И дальше мы читаем: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца». Тут может возникнуть вопрос, как Бог превознес его, если с самого начала Сын Божий – Бог обладает всей божественной славой, о чем мы только что прочитали. Дело в том, что в Иисусе Христе Бог становится человеком, и Бог превозносит его как человека, дабы пред именем Иисуса, пред человеческим именем, преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Иисус Христос прославляется как член человеческого рода. Вот в этом совершается наше искупление, что Иисус Христос один из нас, Он принадлежит к нашему роду. И Он проявляет послушание Богу там, где мы проявляем непослушание. Он послушен даже до смерти и смерти крестной, да, там, где мы ничего не желаем потерпеть. Он занимает наше место, и на этом месте он совершенно служит Богу. И служит Богу как человек, как один из нас, как наш представитель. И вот Бог превозносит его как человека и дает ему имя выше всякого имени. И мы видим здесь, что происходит нечто удивительное, потому что оказывается, что имя Иисуса, оно выше всякого имени. И это очень ясное провозглашение божественности Иисуса Христа, потому что единственное имя, которое выше всего, это имя Иисуса Христа. Вот поэтому для христианина настолько неприемлемы разные лозунги про то, что то, другое или третье превыше всего, потому что превыше всего только Бог. И апостол говорит о том, что имя Иисуса Христа выше всякого имени. Есть такой культ свидетелей Иеговы, это такие обычно милые такие бабушки, которые ходят, и у них журналы с чудными картинками. Они пытаются заговорить с прохожими, им, значит, возвещать царство. И они обычно начинают с вопроса: «Вы знаете имя Бога?» «Да, я знаю имя Бога, это Иисус». Имя, которое выше всех имен, это имя Иисуса Христа, как об этом пишет апостол. Вот они считают, что Иегова, и мы видим, что это не так. «Перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». И тут мы обнаруживаем удивительную вещь. Это цитата, это отсылка к Ветхому Завету. Это книга пророка Исаии, 45 глава, где Бог говорит: «Ко мне обратитесь, и будете спасены, и все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, и мною будет клясться всякий язык». Мы видим здесь, что апостол Павел берет эти слова: «Всякое колено преклонилось небесных, земных и преисподних, всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца». И эта цитата, где речь идет о Боге. Бог говорит: «Предо мною преклонится всякое колено». Святой апостол Павел относит эти слова к Иисусу. «Пред именем Иисуса преклонится всякое колено». То есть мы видим, что в понимании святого апостола Павла и всей ранней церкви, к которой он обращается, Иисус Христос – Бог. Вот, знаете, иногда спрашивают, где в Библии написано, что Иисус Христос – Бог? Вы знаете, на каждой странице. На каждой странице, если мы сколько-нибудь внимательно читаем, вникаем в смысл, мы видим, что и здесь говорится, что Иисус – это имя выше всех. «И перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних». То есть абсолютно все силы во Вселенной в день суда преклонятся перед Иисусом Христом и признают Его владычество. Иисус Христос есть Владыка, Господь, как об этом говорит апостол Павел. То есть не только ангелы и люди, но и бесы будут вынуждены преклониться пред Ним. И далее святой апостол Павел делает определенные выводы, определенные наставления из того, что из той догматической истины, которую мы сейчас вспомнили, из истины воплощения и искупления. «Итак, возлюбленные мои, как всегда вы были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас хотение и действия по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы быть вам неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Апостол обращается к филиппийцам, и он, увещевая их, говорит: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». О каком страхе и трепете идет речь? Бывает разного рода страх и трепет. Бывает страх перед болезнью, бывает страх перед злодеями, бывает страх перед какими-то неприятными жизненными обстоятельствами, а бывает страх и трепет перед Богом. Только что апостол нам рассказал, напомнил мы это, наверное, как и филиппийцы знаем, он напомнил о том, что Бог совершил для нас в Иисусе Христе. Бог стал человеком. Бог стал человеком и умер на кресте. Бог пошел на предельную муку и предельное унижение ради того, чтобы нас спасти. Это должно вызывать в нас трепет. Страх и трепет, именно благоговейный страх и трепет, не трепет перед угрозой, а вот именно трепет от величия этой любви Божией, которая явилась в том, что Бог совершил для нас. Есть такая негритянская духовная песня, спиричуал: «Где ты был, когда распяли Господа, где ты был, когда распяли Господа, когда я помышляю об этом, я трепещу, трепещу, трепещу». И действительно, мысль о том, что Бог, Царь Вселенной, соделался человеком и умер на кресте ради нашего спасения, она должна вызывать в нас страх и трепет от величия этой жертвы. И дальше он говорит: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас хотение и действие по своему благоволению». И вот здесь мы видим, как затрагивается еще одна огромная тема в христианском богословии. Это тема благодати и свободы. Мы видим, как в одном и том же стихе апостол говорит: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». То есть, не значит, там лежите на диване, значит, проявляйте определенную активность. Совершайте, делайте что-то, потому что Бог производит в вас хотение и действия по своему благоволению. Вот со стороны это кажется немножко странным. Если спасение мое есть дело всецело благодати Божией, то, ну а мне-то чего еще дергаться? Я буду лежать на диване и телевизор смотреть, пока меня благодать спасает. Если спасение есть мое личное дело, я должен сам его совершать, то получается, что благодать, она как-то и не нужна. Был такой еретик V века, Пелагий, который говорил, что ну, от природы у нас есть все необходимое для того, чтобы спастись, чтобы угодить Богу. Вот давайте тут не отговаривайтесь первородным грехом, давайте вперед трудитесь. Благодать необходима, но вот когда мы видим все это не снаружи, а изнутри, мы понимаем, что Бог и человек — это не как вот два человека, которые разделяют фронт работ. Вот эту часть сделал я, а вот эту часть сделал Бог. Бог своей благодатью побуждает нас вести себя определенным образом. Бог созидает в нас желание и стремление к истине. И мы желаем и стремимся. И это само стремление к истине, оно является божественным даром, оно не является нашим достижением. Мы об этом чуть-чуть дальше еще поговорим. И дальше апостол говорит: «Все делайте без ропота и сомнения». Что такое ропот? Ну, ропот — это ворчание. Я недоволен. Вот все не так. Не так, как я хочу. Я не получил того, на что я рассчитываю. И я этим недоволен. И я вот буду по этому поводу ворчать, ругаться. Я вот считаю, что у меня плохая страна, плохое начальство, плохая погода, плохие соседи, плохая семья, плохие все. Вот ропот — это такого рода ворчание, которое побуждает человека изливать горечь и обиду на весь мир, как будто его жестоко обошли. И так бывает, что человек живет вот у нас в России, и он очень ругается на Россию, говорит: вот ужасная страна, что мне такому хорошему здесь делать вообще? Поеду-ка я отсюда. Он уезжает в другую страну, и ну, сейчас видно все через интернет. И он начинает там тоже ворчать, там тоже вот все не так, там тоже все люди плохие, и там то же самое, он также недоволен. Потому что ропот – это то, что у человека внутри сидит, это не то, что вынуждается какими-то внешними причинами. Человек, склонный к ропоту и ворчанию, он всегда найдет себе причину для ропота и ворчания. И сомнения. То есть мы не должны сомневаться, а просто повиноваться Богу, чтобы быть вам неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Апостол говорит о окружении церкви. Это окружение, в общем-то, не изменилось со времен апостола среди строптивого и развращенного рода. А церковь сияет, как светило в мире. Это важно понимать, потому что мы все находимся под влиянием окружающей нас культуры. Мы все общаемся с теми же людьми, мы все ходим на работу, до нас доносятся, даже если мы специально не смотрим, что там по телевизору передают, мы слышим шансон в маршрутках, В общем, мы неизбежно соприкасаемся с внешней культурой, которая неизбежно оказывает на нас какое-то влияние. Со своими представлениями о том, что правильно и что неправильно, со своими представлениями о должном и недолжном. И апостол характеризует эту культуру как строптивую и развращенную. И он не смущается это делать. Потому что мы живем в падшем мире, и мы живем в окружении, которое поражено грехом, и мы сами грешники, но мы восприняты на борт, нас Господь спасает. И вот апостол говорит, что мы находимся среди строптивого и развращенного рода. Вот сейчас до нас это еще не очень дошло, но в Западной Европе, в Соединенных Штатах это очень большое дело, когда на церковь оказывают страшное давление с тем, чтобы она признала все то, что сейчас считается, продвигается уже как норма в ряде государств, там эти так называемые однополые браки и прочие дикое нечестие. И обычно христианам говорят при этом, что церковь должна быть релевантной, есть такое красивое слово английское, relevant, относиться к современности, не быть замшелой, не быть отсталой, налаживать диалог с миром. И апостол Павел жил в ситуации, когда в окружающем мире было, ну, все то же самое на самом деле. Это поздняя Римская империя, тот же разврат, те же извращения, тоже идолопоклонство. И что апостол, он налаживает там диалог с миром? Нет, он просто говорит, это строптивый и развращенный род. Вы не должны подражать им. Как он пишет в другом месте, в послании к Ефесянам, что «посему я прошу и увещеваю вас не поступать, как прочие народы, которые, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, они предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». И вот апостол Павел говорит, чтобы мы ни в коем случае не сообразовывались с веком сим, не оглядывались на него, но были как светило в мире. Это образ света, он часто появляется в Священном Писании. Христос говорит: «Вы свет миру». И часто это вызывает определенную такую, ну, трудность, неловкость. Ну, как вот, кто? Я свет миру? Я светило в мире? Я вообще-то бедный грешник. Но апостол, он обращается не к каким-то исключительным святым, он обращается ко всем христианам. Он говорит: на вас такая возложена миссия — быть светом этому миру, свидетельствовать об истине Божией, причем свидетельствовать, может, не только словами, но самим образом жизни, что все люди живут так, а вот мы живем совсем по-другому. Апостол нас наставляет, чтобы мы были светилами в этом мире, чтобы мы сияли в этом мире. И мы по отношению к этому миру в каком-то отношении иноприродны, мы другие. И вот христиане должны помнить об этой своей инаковости. мы другие, мы и должны быть другими. Мы не должны сливаться с этим миром, мы не должны играть по его правилам, мы не должны принимать его ценности, мы не должны гаснуть в этой тьме окружающего мира. Дальше он говорит: «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился». В день Христов, то есть в день суда, филиппийцы, люди, которые обретут вечное спасение, которые придут к Господу со своим, со своей доброй жизнью, со своей верой, они засвидетельствуют, что вот их жизнь – это плод служения апостолов, апостола. И для любого христианского пастыря это тоже очень важные слова, потому что они указывают ему на то, что в день суда его похвалой будет его паства, те святые, которым он помог прийти и к вере, и которым он помог возрасти в вере. «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился, но если я и соделаю жертву за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, а всем самым вы радуйтесь и сорадуйтесь мне». И тут мы вспоминаем, что, говоря все эти возвышенные вещи, святой апостол Павел находится в тюрьме, и он ожидает смерти. И мы знаем, в конечном итоге был казнен, он был обезглавлен как римский гражданин, и он говорит: «Я соделаю жертву за жертву и служение веры вашей. Радуйся, сорадуйся всем вам». И он говорит здесь о радости. Мы знаем, что для человека, который сидит в тюрьме, ему трудно радоваться. Он находится в крайне некомфортных условиях, а древнеримская тюрьма, это тоже была ничуть не комфортнее, чем сейчас, и он находится в ожидании смерти. И он радуется. Почему он радуется? В другом месте апостол говорит: «Возвеличится Христос в теле моем смертью или жизнью». Потому что его главная цель не в том, чтобы выжить, не в том, чтобы жить комфортно, но в том, чтобы возвеличился Христос. И это дает ему радость и надежду перед лицом смерти. Люди часто мучаются в этом мире депрессией, унынием, растерянностью. Есть куча всяких психологических тренингов, которые как-то помогают людям с этим справиться. Я уж не знаю, насколько успешно. И вот апостол открывает секрет того, как радоваться даже в самых ужасных условиях, как радоваться перед лицом смерти, как радоваться в тюрьме. Это человек, который свою жизнь полностью отдал Иисусу Христу. И который знает, что если я умру сейчас, это будет во славу Господа Иисуса Христа. И если я продолжу жить сейчас, это будет во славу Господа Иисуса. И если я сейчас сижу в тюрьме, это будет во славу Господа Иисуса. И он говорит: я не ищу своего, мне не важно, что со мной будет. Я верился Господу, я его орудие, я ему и только ему служу. И это выводит человека из плена его страхов, из плена его уныния, из плена его растерянности. И человек обретает подлинную жизнь, плодотворную жизнь, когда он предается Богу. Когда человек пытается цепляться за себя, за свою самостоятельность, за свои права, за свою жизнь, он приходит в уныние, он приходит в растерянность. Когда человек предает себя Богу, как апостол Павел, он обретает способность радоваться даже в тюрьме. Но рассмотрим еще один вопрос, которого мы тут вскользь коснулись. Это вопрос свободы и благодати. Потому что, как здесь пишет апостол: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, ибо Бог производит в вас хотение и действия по своему благоволению». Наше спасение есть дело Бога целиком и полностью. В то же время и Священное Писание, и Священное Предание нас постоянно наставляет в этом проявлять активность. Мы должны активно хранить заповеди, мы должны участвовать в жизни церкви, мы должны стремиться к духовному возрастанию. Как это сочетается? Мы должны делать все это, осознавая, что все это является даром Бога. В VI веке, в 529 году, собирался такой второй Арафсийский или Оранжский, его еще называют, собор, который как раз рассматривал вопрос соотношения благодати и свободы. И вот этот собор утвердил ту точку зрения, что наше спасение есть дело благодати, но в то же время, что в нашем спасении мы действуем активно. Ну, например, канон 7 этого собора, если кто утверждает, что силою природы что-либо доброе, относящееся к спасению жизни вечной, можно мыслить как полезно, или избирать, или приветствовать, то есть с евангельской проповедью соглашаться без озарения и вдохновения Святого Духа, который дает всем приятность в том, чтобы соглашаться и верить истине, тот обманывается еретическим духом, не разумея гласа Божьего в Евангелии глаголющего: «Без меня ничего не можете творить». И то слово апостола не то, что мы способны мыслить что-либо от себя, словно сами по себе, но наша достаточность происходит от Бога. Если бы Бог своей благодатью не действовал в нашем сердце, мы бы не только не могли бы ничего совершить ради нашего спасения, но и не могли бы и захотеть этого, не могли бы этого пожелать, как мы некоторое время назад рассматривали послание святого апостола Павла к Ефесянам, где он говорит, что Бог нас, мертвых по преступлениям, оживотворил. Мертвый человек, он ничего не может сделать для того, чтобы себя оживотворить, он какую-то способность, каким-то телодвижением приобретает после того, как его оживотворили. И благодать предшествует любым нашим аскетическим подвигам. Как говорит тот же собор, это 9-й канон, является Божьим даром, когда и право мыслим, и стопы наши от лжи и неправды удерживаем. Ибо сколько раз мы делаем добро, столько раз Бог в нас и с нами творит, чтобы мы творили. И вот мы призваны активно трудиться над своим спасением, как говорит апостол, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, но в то же время полагаться в этом только и исключительно на милость Бога. Только и исключительно на то, что Бог совершает нас хотение и действие. Если бы благодать Божия отступила бы от нас на минуту, мы бы сию секунду впали бы во всевозможные мерзости и беззакония и провалились бы в ад. И вот этот страх и трепет, он как раз и порождается тем, что мы сознаем нашу полную беспомощность и полную зависимость от Бога. Итак, апостол начинает с того, что дает нравственное наставление, потом переходит к догматическому обоснованию для этого наставления. То есть он сначала говорит, что по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя, и дальше он говорит, и в этом отношении у вас должны быть те же чувствования, что в Иисусе Христе. Как Он проявил предельное смирение, так и вы стремитесь подражать Ему. И действительно, мы часто сталкиваемся с тем, что вот нам трудно перенести какое-нибудь уничижение, какую-нибудь обиду. Но вы знаете, вот как в интернете иногда слово за слово, и люди пойдут между собой ругаться, и там какие-то огромные такие огромные линии бесконечных препирательств из-за того, что человек почитает обидным для своего самолюбия перестать первым. Он хочет оставить последнее слово за собой. Ну и человек с той стороны, там у него то же самое. И вот, когда мы взираем на Бога, который стал человеком, который уничижил себя самого, который безропотно принял поругание, унижение, оплевание, наконец, смерть, мы видим, насколько глупо и насколько нелепо такое поведение. И вот поэтому апостол обращает наши взоры на Иисуса Христа. Мы должны в этом отношении подражать Господу, который уничижил себя самого. И поэтому Бог превознес его. И в истории церкви тем же путем следуют святые. Мы можем вспомнить того же Сергия Радонежского, которого мы уже вспоминали. Это человек, который не искал славы категорически, это человек, который искал, наоборот, удалиться куда-нибудь и там спокойно молиться Богу, но человек, которого Бог постоянно прославлял. Человек, который уклонялся от славы и которого Бог возносил. Человек, который все, чего он хотел, это пребывать в общении с Богом, и тогда Бог его прославлял. И в то же самое время наверняка было много мелких честолюбцев, которые как раз хотели чести, которые как раз хотели славы, и которых сейчас уже никто не вспомнит, потому что их нечем вспоминать. Они не послужили Богу, они хотели прославить себя, и они забыты. Но этот фрагмент Священного Писания нас обращает к еще одному вопросу, который стоит обсудить. Время от времени христиане сталкиваются с критикой со стороны сектантов, ну, вроде свидетелей Иеговы тех же, или там, других нехристиан, которые приводят слова о смирении, об уничижении Господа, как для того, чтобы отрицать его божественность. И мы находим в Евангелии много мест, где Христос показывает себя смиренным исполнителем воли Отца. «Отец мой больше меня, я всегда творю, что ему угодно. Я сошел с неба не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». И эти слова нам показывают и говорят, ну вот вы видите, о Христе говорится как о ком-то, кто ниже, кто смиренно исполняет волю Отца. И вот мы можем обратить внимание на эти слова апостола о том, что Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. То есть со стороны Господа Иисуса это добровольное самоопустошение, самоуничижение, которое Он предпринимает ради нашего спасения. Это ни в коем случае не может означать, что Он ниже по природе. Вот ведь в 3 стихе говорится: «По смиренномудрию почитайте один другого высшим себя, признавая, что мой брат выше меня, я тем самым не признаю, что он относится к какой-то другой природе. Я не признаю, что я ниже его по природе». Нет, мы разделяем одну и ту же тварную человеческую природу. Это просто означает, что я должен поставить себя на второе место из смирения и любви. И вот точно так же те места Священного Писания, где об Иисусе Христе говорится, он сам о себе говорит, как о ком-то, кто ниже стоит по отношению к Богу Отцу, там речь идет именно о его добровольном смирении, по которому он занимает вот это место ниже. Он становится на более низкую ступеньку из любви для того, чтобы прославить не себя, а Отца. Это уничижение Христа богословы называют кенозисом. Это соответствующее греческое слово, которое означает вот это самоуничижение Христа, который сходит на самое дно, который сходит даже к смерти для того, чтобы спасти человеческий род. Один человек рассказал мне, как это повлияло на его взаимоотношения с одной его пожилой родственницей, она такая довольно острая на язык дама, и время от времени она там начинала не ругаться, и он сам начинал ругаться, и он чувствовал, что он что-то не то делает. И потом, когда он почитал эти слова апостола, и он решил, что он всякий раз будет приводить себе на память вот это добровольное самоуничижение Христа, когда эта его родственница будет его ругать и уничижать. Он будет думать о том, что как же ему не потерпеть этого небольшого уничижения от своей родственницы, в то время как Господь уничижился настолько. И он решил так поступать. И через какое-то время она на него стала удивляться, что ты так странно себя ведешь. И она к нему заметно смягчилась, и ее раздражительность пошла на спад, потому что вот с его стороны она встречала смирение, а не гнев, не ярость, не раздражительность. И все истины Священного Писания, они нам даны не просто для нашего интеллектуального какого-то любопытства, они нам даны для того, чтобы они меняли нашу жизнь. И вот нам будет очень полезно, если мы еще раз перечитаем эти слова апостола и подумаем, как это отразится на моей жизни, если я приму это всерьез? Что это в моей жизни изменит? Что это изменит в моих отношениях с людьми? Но это так не только в отношении этих слов апостола, в отношении Священного Писания вообще, потому что это очень важно и полезно, когда мы вместе с Церковью читаем каждый день те фрагменты Писания, которые в этот день читаются в Церкви. Но мое время подошло уже к концу, а вы, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне, и всего вам доброго.